Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Здравствуйте! В этом выпуске радиожурнала мы встретимся с художницей Леной Хейдис, которая уже 10 лет отбивается от шовинистов, возмущенных ее циклом «Химеры», и вместе с Дмитрием Савицким послушаем музыку Кита Джаррета. Но это во второй половине часа, а сейчас поговорим о книге, которая была опубликована в январском номере журнала «Дружба народов», уже вышла отдельным изданием и была номинирована на премию «Национальный бестселлер». Это роман Ольги Кучкиной «В башне из лобные кости». Роман о художнике Василии Окаемове возник после цикла журналистских публикаций Ольги Кучкиной о писателе Владимире Богомолове. Совершенно случайно Ольга Кучкина обнаружила, что многое в официальной биографии автора знаменитого романа в августе 44-го не соответствует действительности. О тайнах Владимира Богомолова, тайнах, которые унаследовал герой романа «В башне из лобной кости», я говорил с Ольгой Кучкиной. Ольга, вы написали роман о Василии Ивановиче Окаемове, художнике, который любезен и товарищу, и господину, и патриоту, и демократу, но критики и читатели тут же сообразили, что эта книга не о знаменитом художнике, а о столь же знаменитом писателе, роман с ключом, разгадать который может любой, кто внимательно следит за вашими журналистскими публикациями. Вы, вероятно, и рассчитывали на такой эффект, что ваш замысел будут расшифровывать.
Вы знаете, честно говоря, я ни на что не рассчитывала. Тема толкалась, и вообще меня очень мучило после того, как все это я узнала. И я начала писать просто, чтобы освободиться от груза всяческих чувств, размышлений и так далее. Вообще я очень люблю журналистику, и в журналистике меня привлекает, в общем, та жизнь, которая вот существует. Вот я не хочу ее ни поправлять, ни исправлять, ни как-то там обогащать. И я хочу за ней следовать, потому что она замечательный драматург, и все в ней есть. Но в то же время я очень люблю литературу. В литературе я очень ценю впечатлительность, и впечатление, и воображение, и все такое прочее. И, в общем, в результате вот это как-то сошлось. На самом деле, роман, там такое странное сочетание. Там есть почти документы, почти такие, как они существовали на самом деле, и сдвинутая абсолютно реальность.
Возможно, это неправильно, это обывательское любопытство, но тоже ничего не поделаешь. Всем интересен прежде всего детектив, всем интересна загадка. Вы пришли к выводу, что официальная биография вашего героя, Владимира Богомолова, в значительной степени вымышлена. Но ваша статья, опубликованная в журнале «Нева» 2 года назад, вызывает желание у меня, по крайней мере, спрашивать и спрашивать. Столько темных мест, столько непонятного. Давайте расскажем нашим слушателям, в чем биография Богомолова расходится с действительностью, что известно наверняка, о чем можно сегодня только гадать.
Ну, на самом деле, я была потрясена всей этой историей, скажу вам прямо и откровенно. И это абсолютно чистый случай, потому что я ничего не собиралась ни расследовать, ни исследовать. Случилось так, что я была с ним знакома, я ходила к нему в гости, я записывала дома его разговоры со мной, его рассказы, потому что он запрещал мне записывать на диктофон. У нас были очень нежные отношения, и однажды я все-таки решилась, я знала, что он очень плохо относится к журналистам, но однажды я решилась показать ему записанный мною за ним текст. То есть это была его автобиографическая такая история. Он читал, хмыкал, сказал, все замечательно, публиковать это нельзя. Я, как и многие другие, считала, что это от того, что он такой скромный, что он даже не то, что скромный, он просто отдельный. Он действительно очень сильная личность, очень сильный писатель, потрясающий писатель и потрясающая такая отдельная самостоятельная личность, которая вот не вступает ни там в союзы ни в какие, не принимает журналистов, не желает, значит, с ними там общаться и так далее. А дальше случилась его смерть. И я решила, что ему как бы памятником таким маленьким, крошечным может быть вот эта публикация под названием «Победитель». Так она и называлась при его жизни. Уже теперь спросить некого, значит, я ее предложила в редакции, за нее очень схватились. Это такой героический, очень интересный сюжет, вот как он рассказывал о себе. Все это было напечатано, и пришло 2 письма о том, что вообще это человек, который придумал себе биографию, что у него другая фамилия, что он другого года рождения, что он не воевал и так далее, и так далее. Я показала главному редактору, главный редактор говорит, поезжайте, разбирайтесь. Ну, естественно, я поехала к этим двум людям, они оказались художники, мужчина и женщина, довольно известные художники. Я сразу им поверила, вот просто по как-то так. Вот, и эти письма были напечатаны с небольшим моим комментарием, а дальше развернулась целая история, значит, вообще борьбы какой-то со мной, потому что я не была настроена на самом деле ничего расследовать, я скорее хотела исследовать, и вообще я попала между Сциллой и Харибдой, между вот тактом каким-то по отношению к Богомолову и мыслью о том, что он теперь принадлежит уже вечности, уже культуре. И если правда отличается от вымысла, то, наверное, надо как-то изложить эту правду. Ну и, в общем, вот начались всякие страдания, потому что меня клеймили, говорили, что я там клеветник, что я, значит, вот наше все, вот это вот отойдите от святыни, значит, не трогайте и так далее, и так далее.
Кто это говорил?
Но нам присылали письма в газету, люди, которые его знали. В литературной газете было опубликовано большое коллективное письмо, там человек 10 или я не помню, сколько там подписались. И там, значит, был приведен не фотография, а документально просто выписки из его военного билета. А ко мне в это время, значит, у меня появилась замечательная девочка Лиля Вьюгина, кинодокументалист телевидения, которая сказала, я хочу сделать с вами кино. И, собственно, всем дальше занималась эта девочка, которая повсюду разослала, значит, вот запросы всякие. И мы получили документы из разных-разных воинских мест, где, значит, такой человек не значился ни под фамилией Богомолов, ни под фамилией Войтинский, который, значит, потом обнаружилась у него. А причем вот люди, которые писали против, они говорили мне, ну, писали, ну, Войтинский, кто же этого не знал? Или, допустим, что он не того года рождения, а совсем другого, не тот, который он сам себе ставил. Ну, кто же этого не знал? На самом деле, никто этого не знал. Потом объявился его брат по отцу, который не хотел, чтобы мы его упоминали, но рассказывал много. Вообще люди появились, которые стали рассказывать много-много интересного. Это самое было потрясающее, конечно, такой случай был, который рассказала художница, вот это, когда он пришел в Детгиз, где она работала с иллюстрациями там к какой-то детской книжке. Она вышла, он ее не узнал, потому что прошло много лет, она была ребенком. И она сказала, я такая-то, и он схватил, он оставил, вернее, шапку, и бежал, он весь побелел, побледнел, и бежал из этого, значит, издательства, и больше никогда с ней не встречался. Вот эти всякие такие мелкие подробности, они, конечно, были очень убедительны.
Ольга, чего же он боялся? Что он так скрывал?
Значит, выяснилось, что у него благороднейшее происхождение. А он, значит, говорил, что у него там какой-то дед такой из народа, и там мать у него такая простолюдинка. Она с высшим образованием, со знанием языков. Его отец и дядя знаменитые были люди, особенно дядя, который был знаком с Лениным, который сидел, который эмигрировал, которого президент Америки, не помню какой по имени, взял к себе советником. Евреи они были, хотя для меня это никакой роли абсолютно не играет, но это просто что-то объясняет. Это что-то объясняет, это объясняет какой-то страх, потому что отвечали ведь, родня отвечала за репрессированных, а они были репрессированы. Вот какой-то страх и не знаю что. И еще много-много всего таинственного.
Ну, Ольга, вы с ним встречались, ведь когда уже бояться КГБ было не нужно, и ничего зазорного не было в том, что родственники были репрессированы или что они были евреями. Почему же он это скрывал до последней минуты?
Я думаю, что он отчасти поверил сам в свою легенду. Это уже маска, которая прилепилась к этому лицу, и ее нельзя было отодрать. Очень интересно, что когда я писала роман, то мне под руку попадались всякие другие истории, например, история Гюнтера Грасса, который, как оказалось, был, ну, антифашист известный, да, немецкий замечательный писатель, который, как оказалось, служил в войсках СС, да. Потом мне попалась статья Бунина о Горьком, где он, значит, пишет о том, что Горький всюду рассказывает, что он там из народа, что у него там какой-то был, значит, страшный дед, и с босиками он там был, все это, может, и было с босиками, но на самом деле он из очень богатой купеческой семьи, и бабка у него богатая купеческая была, такая тетка, и дед, и отец. И там даже какие-то вот, знаете, иногда вдруг у самого Бунина попалось выражение «автобиография вымышленного лица». И это же выражение есть у Богомолова в его и записках, и в том, что он мне рассказывал, автобиографии вымышленного лица. Он как будто протягивает нам все время какой-то кончик тайны. Вот говорит, посмотрите сюда, и отдергивает руку. Он играл, может быть, с нами. Вообще, он такой очень интересный человек, очень.
На «Волнах свободы» вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Ольга Кучкина рассказывает о своем исследовании биографии писателя Владимира Богомолова и своем романе «В башне из лобной кости».
Я подумал еще об одной аналогии. Это Анри де Монтерлан, который ведь тоже боялся, тоже скрывался, тоже запрещал себя фотографировать, как и Богомолов. Вы как раз рассказываете.
И Богомолов, да, да, да. Он запрещал себя снимать, да. Ну, вот... Причем даже люди, которые меня ругали сначала, и вообще они некоторые перестроились потом, броня меня, они говорили, да, он вот действительно у него были странности, он не разрешал себя снимать. Но чуть-чуть копни дальше, почему он не разрешал себя снимать, почему он не вступал, значит, в эти союзы. Потому что надо было писать какую-то настоящую биографию, там же все проверяли. Тут еще есть одна такая история, она совершенно туманная, конечно, это его взаимоотношения с органами.
Я как раз хотел спросить, трудно поверить, что все это происходило без участия или без благословения спецслужб. Как вам видятся его отношения с КГБ?
Поскольку он умел всех обыграть, мне кажется, он обыграл и их. У нас осталась эта тайна неразгаданной. И в чем заключалась эта игра? То есть, допустим, прямо скажем, служил ли он в органах или, напротив, использовал их? Вот это непонятно. Но то, что один из ГБшников мне сказал, это наш человек, он не мне впрямую сказал, через другого моего знакомого, это наш человек, это было так.
Ну вот главная загадка. Автор знаменитого фронтового романа не был на фронте.
Вы знаете, его гениальность заключается в том, что у него был абсолютно систематический ум. Известно то, что он имел такой каталог, что ли, не знаю, как его назвать, досье на каждый день войны. Он составил себе такое досье на каждый день войны. То есть он знал войну лучше, чем вообще любой прошедший ее там от и до. И он сидел в архивах, он доставал там, значит, всякие такие сведения. Что меня тоже вот крайне изумило, это то, что такой человек, который как бы сидел в окопе все время, да, и отстреливался в разные стороны, как он мог допустить некоторые ошибки. В частности, он объявил о том, что он учился там в военном училище в такие-то и такие-то даты там, да, он даты эти, значит, объявляет. А это училище было сформировано через год примерно после того, как объявлена им дата. То есть не в 41-м году, а в 42-м. То есть что-то он такое не стопроцентно скрыл. Вот какие-то остались белые такие хвостики, за которые потянуть, за которые можно было и чего-то такое еще разузнать.
Я хотел уточнить, но если он не был на фронте в эти годы, то что он делал? Удалось ли вам установить это с какой-то точностью?
Нам удалось установить, что он был в эвакуации, он работал в колхозе, и, по крайней мере, по конец 42-го года он точно был в эвакуации, потому что мы нашли документ, где его собственная подпись, где он, ну, какие-то там справки надо было заполнять, это какая-то справка, заполненная им, где все это написано, а он рассказывает, что он 41-го года убежал на фронт. Начало 43-го и дальше, вот это есть всякие, как бы сказать, предположения, но фактов нет, поэтому мы об этом ничего не говорили. И вот это самое, что осталось невыясненным, был ли он в конце концов в армии или не был, ну, то есть на фронте. У меня впечатление, что он был.
Ага, то есть нельзя утверждать, что он не был.
Нельзя утверждать, но не так он был, не в те годы, может быть, не в тех войсках. может, вообще все дальше неизвестно. А, значит, все это известно, естественно, в ФСБ есть данные, но они не открывают это.
Героиня вашего романа влюбляется в художника Акаемова. Я, конечно, не спрашиваю, влюбились ли вы в Богомолова, но бесспорно то, что он произвел на вас изрядное впечатление, как человек, можно сказать, демонического склада, с такой сильной волей, подчиняющий себе всех вокруг и даже мистически влияющий на события, да?
Вы знаете, эта героиня и автор не совпадают. Автор не был влюблен в своего героя. Но я и вообще хочу вам сказать, что вот этот принцип сдвинутой реальности, при том, что в романе есть практически подлинные документы, ну, там, допустим, есть три портрета главного героя, которые совершенно исключают друг друга. Один белокурый, другой там черноволосый, третий там еще какой-то, я не помню. То есть я хочу сказать, что уже начав писать роман, я писала роман. Я совершенно не занималась никакой журналистикой. Там, значит, возникла такая тема перекидчика, тема перекидывания. Вот перекидчик – это человек, который меняет облики. Это вообще мистическая фигура, в принципе. Но у меня такое впечатление, что мы все перекидчики, что время перекидчиков... То есть там, допустим, есть такой образ перекидного календаря и образ перекидывания людей там из одной ипостаси в другую. То есть... От вот этой реальной истории я ушла в глубину вещей. И я совершила один такой проступок, может быть, а может быть, поступок. Это, конечно, детектив, это детективная история, она идет расследование, идет изучение, значит, что должно произойти, там много таинственного. Но проступок или поступок заключается в том, что я в этом жанре устанавливаю свои правила. Я оставляю загадку без отгадки. То есть обычно надо, кто убил, да, при каких обстоятельствах, чтобы это все было читателю доложено. Я это оставляю за пределами книги. Читатель прошел со мной весь путь, и если он мне поверил, то он получил нечто большее, чем ответ на вопрос, кто такой был Василий Иванович Акаемов, вот такой талантливый художник. Потому что там еще одна жизненная житейская история выступает в параллель, потом она выходит на первый план, и в конце концов все разрешается не детективным образом, а совсем другим.
Игорь Шевелев, рецензент, критик, который написал статью о вашей книге, упоминает, что расследование, которое вы ведете, это опасное расследование, и тем, кто пытаются узнать правду, приходится платить, в том числе и вам даже мистическим образом.
Это правда. Я не хочу в это верить, и практически не верю в это, но факты, как говорил наш вождь Сталин, упрямая вещь. И на самом деле, после того, как я написала этот роман, у меня сгорел мой отцовский дом. Это была большая такая для меня драма. И я практически могла это вставить в роман. Но у меня в романе горит его мастерская. И два пожара, как вы понимаете, на один роман было бы слишком много. А иначе пришлось бы все переделывать. И потом я просто испугалась писать об этом. Я решила пережить это молча. И, в общем, довольно тяжело перенесла.
Ольга, вы знаете, вот единственная вещь, в которой, может быть, я с вами не соглашусь. Вы уже сказали, что Богомолов – великий писатель. А у меня есть ощущение, что все-таки это та литература, которая существует только во внеконкурентном таком вакууме соцреализма, на свежем воздухе умирает. Литература может быть первого класса, но вот в той системе ценностей, понимаете?
У меня нет на это никакого комментария. Я думаю, что... Не знаю, кто из нас прав, вы или я, может быть, и вы, но я вам говорю о своих ощущениях от него, как они сложились за жизнь. Это не моя литература, так вот я даже вам скажу. Очень интересно, что мы с ним когда разговаривали и выясняли, кто чей писатель, то, скажем, когда он сказал о Лермонтове и о Бунине, то это мои писатели. А вот он не мой писатель, но я под влиянием, я его не знала раньше, я просто читала его вещи. Все равно они мне казались очень сильными.
А художник Акаемов, ваш художник?
Художник Акаемов? Мне трудно сказать.
Его картина висела бы у вас в рабочем кабинете над письменным столом?
Нет, нет. Ох, вы какой хитрый вопрос задали. Потрясающий вопрос. Нет, не висела бы. Хотя там все очень мощно. Я, собственно говоря, как бы, когда писала, я писала его картины. Понимаете, я своей рукой писала его картины, потому что они описаны там так, чтобы вы увидели, что это действительно какой-то совершенно особый мир и особый человек. Но, наверное, моей рукой вводило что-то такое инфернальное, с чем бы я не хотела сталкиваться в жизни так вот.
Для тех, кто не читал книгу Ольги Кучкиной, уточню, что хотя мы и говорили в основном о писателе Владимире Богомолове, роман «В башне и злобной кости» — это не его биография, речь идет не о нем, а о художнике Василии Окаемове. Это вымысел, а не публицистическое расследование. Да, как уже объяснила Ольга Кучкина, она и не стремилась что-либо расследовать. О том, что речь идет о романе, а не о публицистике, напоминает Игорь Шевелев в финале своей статьи, опубликованной в русском журнале.
Герой романа «В башне и злобной кости» все-таки знаменитый художник-фронтовик Василий Окаемов. Человек лишь похожий на того, о ком мы говорили, но понять не смогли. Какой-то проект автобиографии вымышленного героя, а не человек, живший рядом с нами. Загадка, тайна и, в общем, невероятно благодарная фигура для художественного повествования. Писатель Ольга Кучкина в полной мере воспользовалась возможностью, предоставленной ей как журналисту. Теперь перед нами полноценная романная проза, воздействие которой на читателя вполне сравнимо с тем самым главным произведением угаданного прототипа. Все есть в этой книге: таинственный герой, слежка за автором, угрозы и опасности, экзистенциально-детективный сюжет, который невозможно разгадать и понять в принципе. Писатель позволяет себе странный поступок, почти что проступок. Бросает детективный пласт, развивавшийся в параллель с другим пластом, жизненным, в пользу последнего. Словно говоря, не важно, что это было, потому что важно совсем другое. И то, что вы, читатель, прошли этот путь, вас обогатило, а вовсе не ответ на вопрос «Кто убил?». Редко, когда такое сходится. Здесь сошлось.
Пишет Игорь Шевелев о романе Ольги Кучкиной «Башня и злобной кости». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» мы встретимся с художницей Леной Хейдис, которая уже 10 лет отбивается от шовинистов, возмущенных ее циклом «Химеры». И вместе с Дмитрием Савицким послушаем музыку Кита Джаррета в рубрике «Джаз на свободе». После рекламы и сводки новостей.